На вечеринках не принято разговаривать про книжки.
Вы в самую точку попали и ухватили вообще суть современности. Читают гораздо меньше. Хипстер же, он как бы живет удовольствиями, не прочитал, ну, лошара чуть-чуть, да.
Почему-то, если я читаю непохожих поэтов, то тогда мне обязательно нужно пренебрежительно отзываться об Ахматовой.
Отношение друг к другу людей сильно изменилось, и страна интеллектуально размежевалась. Вы правы, это непродуктивно.
Самый современный роман — это твит. Сделай мне коротко, и я сам разберусь, что мне из этого понятно.
Мне даже уже Facebook маловато. Так же ЖМ не было идеально.
Лучшие образованные люди России, значит, несмотря на хруст французской булки, почему-то считали, что лучше себя взорвать, потому что, ну, совсем невозможно в этой России находиться.
Люди идут в террор не от хорошей жизни. В России поэт больше, чем поэт. У нас водопроводчик, знаете, в России больше, чем водопроводчик. Вообще нас не должно волновать, там, хороший поэт или плохой поэт. То есть каждый выбирает для себя какой-то ориентир. Филолога вообще это не волнует.
Здорово, братцы. Это подкаст «Проветримся». Меня зовут Иван Ямщиков, и у нас сегодня очередной лайф. Лайф — это когда мне удается поймать за пуговицу какого-то прекрасного человека, и мы с ним сидим и разговариваем один на один на интересные для нас темы. И сегодня у нас в гостях Андрей Аствацатуров. Филолог, писатель, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. У Андрея на этой неделе вышла новая книга «Хаос и симметрия». Сходите по ссылке в описании, почитайте. Я думаю, это будет интересно. Я поймал Андрея где-то месяц назад после его лекции в Берлине. Он приезжал на встречу выпускников Санкт-Петербургского государственного университета и прочитал блестящую лекцию про историю русской литературы 20 века и про то, как современные писатели воспринимают эту самую литературу, работают с ней, выбирают себе правильных предков. Он про это и в интервью тоже скажет. А начали мы беседу с вопроса о том, почему современные писатели не пишут про современность. Ну что, понеслась?
Вот у меня вопрос такой. Если мы почему-то не можем говорить про современность, ну почему, допустим, вы пишете про современность?
Я не пишу о современности, то есть все-таки не пишу. Первые мои две книги, они были посвящены 70-м годам. Действие моей второй книги частично перенесено за границу, то есть оно в условной современности, но не в России. Полностью перенесено за границу, ну частично, но все-таки действие происходит в самом начале нулевых у меня. То есть тоже не в современности.
То есть современность в широком смысле, вот именно вы под современностью, да, понимаете, вот именно сейчас, вот про
я
сейчас.
Я понимаю, да, то, что происходит с 2014 года, я понимаю как современность, скорее. Ну, то есть последние 6 лет, потому что ситуация в России серьезным образом изменилась, и отношение друг к другу людей сильно изменилось, и страна интеллектуально размежевалась, это то, что касается интеллигенции и, в общем, людей, которые пишут, поэтому мне кажется, что это был такой важный момент 2014 год, то есть начало беланечных событий. Донбасс, я имею в виду, и Крым, то есть, соответственно, это всех разделило принципиально. Это понимаю под современностью, да, не в широком смысле.
Хорошо, а вот эта история про разницу. В лекции сегодня был момент, который меня поразил. Вы приводили слова, по-моему, Прилепина про то, что там Цветаева и Ахматова — это очень хорошо, но мы росли на других текстах.
Захар прямо так не говорит, но, в общем, этот смысл есть. То есть, скорее всего, смотрите, мы действительно забыли огромный пласт литературы, которая формировала, которая создавала Советский Союз. Ну, самым такой знаковой фигурой это Аркадий Гайдар, потому что Аркадий Гайдар ведь это все придумал, да? Тимуровцев не было, он придумал. Все стали подражать. То есть все стали подражать героям Гайдара. И это была такая, ну, дело даже не только в Гайдаре, которого там, о котором писал Михаил Елизаров довольно много, но дело, скажем, и в советской поэзии 30-х годов, о которой мы стали меньше знать. То есть мы стали скорее больше читать Пастернака, Мандельштама, Ахматова, Бродский. Вот это так неоклассическая традиция. И совершенно забыли, что у нас был прекрасный пласт советской поэзии 30-х годов. Это героические были люди. Это Багрицкий, это Павел Коган, это Михаил Светлов, это Луговской. Ну вот, собственно, непохожие поэты. Книжка Захара Прилепина, которая выходила в ЖЗЛ. Это книга о Мариенгофе, Корнилове и Луговском. Она очень симптоматично. То есть это попытка вызвать к жизни вот то, что мы немножко забыли, то, что как-то исчезло и перестало быть вроде актуальным. Но это на самом деле актуально, интересно и важно.
А что мешает, и находясь в современности, человеку читать и ту, и другую литературу? Потому что есть же, вот вы сами сказали про какую-то поляризацию, и она на самом деле, мне кажется, вот эта поляризация между между умными людьми и там условным большинством, она вот, мне кажется, я в нее прям вообще не верю. Мне кажется, она абсолютно надуманная. А вот внутри умных людей поляризация есть, и она частично, мне кажется, связана с тем, что почему-то, если я читаю вот непохожих поэтов, то тогда мне обязательно нужно немного пренебрежительно отзываться об Ахматовой.
Да, это ситуация Советского Союза. Это ситуация такого, в принципе, выделения для себя глобального нарратива. То есть только один нарратив, которым мы следуем. Но это одна из таких проблем и болезней современного русского либерализма. То есть при всем его, ну, пафосе, но русский либерализм, он достаточно нетерпим к иному мнению. Хотя он должен признавать, ну, многоплановость.
А почему вы говорите про либерализм, а не про интеллектуализм вообще? Потому что кажется, что...
разные вещи бывают, правые интеллектуалы.
И они терпимы к другому мнению?
Я бы не сказал, что они терпимы к другому мнению, но они не подписывались, Ваня, на то, чтобы быть терпимым к другому мнению. Это важный вопрос. Правый интеллектуал, он не так уж признает плюрализм мира, а либерализм подписывался и обязан это делать, и обязан быть крайне последовательным. Но вот это не происходит, поэтому я думаю, что тут общая беда. Конечно, существуют все. Существуют одновременно и Светлов, и Багрицкий, и Ахматова, и Мандельштам, и Пастернак, но у нас всегда происходит какие-то перекосы. Понимаете, мы не закончили гражданскую войну. Да, мы ее не закончили ни в 30-е годы, когда принималась сталинская конституция, ни потом, во время Второй мировой. Мы ее вообще не закончили. Да, и сейчас она, то есть она происходит, но она вот в каком-то таком...
Холодная гражданская война.
Происходит, и здесь каждый выбирает для себя каких-то свои эстетические ориентиры, и в эстетическом пространстве она тоже происходит. Да, и иногда из нее получается, из таких столкновений получается что-то ценное. Но в целом вы правы, это непродуктивно, потому что в культуре должно существовать что-то, да.
К вопросу о вот как раз связи современности и вот этом нарративе, у Прилепина в «Саньке» есть вот этот образ. Мне, когда я читал роман, мне вообще казалось, что ради этого образа писался весь роман. Вот это «Вереница стариков». Он говорит, по-моему, 13, вся Россия — это 13 стариков или что-то стариков такое.
Есть. Да, я сейчас не помню точно, да.
Я не помню количество, но идея в том, что вот каждый старик поживет, помрет и подержит на руках ребенка, и вот ежели их поставить в ряд, то выстроятся они, и там, ну, буквально кучка людей получится, которые, значит, в какой-то момент смотрят в глаза главному герою, представляя собой... С одной стороны, вроде как тысячелетнюю историю России, а с другой стороны, очень небольшую группу людей, которая напрямую уходит там во времена Рюрика. Ну, казалось бы, в рамках такого масштаба вопрос о том, хороший ли поэт Ахматова, никого не должен волновать.
Это вообще не должно волновать. Вообще нас не должны волновать там хороший поэт или плохой поэт. То есть каждый выбирает для себя какой-то ориентир. Филолога вообще это не волнует. Филолога есть текст, он с текстом работает, анализирует и рассказывает не то, что там нет, а что там есть. Другое дело, что писатель для себя находит каких-то, ну, правильных предков, условно говоря, на которых он ориентируется. Какого-то типа определенную традицию, которую он хочет оживить. То есть для Прилепина, ну, вот непохожий поэт, тот же Мариенгоф, тот же Луговской, про которого у нас здорово забыли, а это действительно великий русский поэт. Вот его забыли, так же, как и Корнилова, но вот эта попытка вернуть это все, актуализировать отчасти через свое творчество и отчасти как бы вернуть к ним интерес, и это, мне кажется, разумно.
Ну вот я читаю вас в Фейсбуке, мне кажется, у вас, для вас, мне кажется, важнее то, что вы профессор, ну, сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета, может быть, даже, чем некоторый наследник литературной традиции, потому что вы очень часто пишете про то, что ваш дед работал в СПГУ. Как вам кажется, почему люди вообще, интеллектуалы в частности, так хотят идентифицироваться через идеи и так не хотят идентифицироваться через тупо родителей?
Кстати, это хороший вопрос, очень острый. Я не могу сказать, что я идентифицируюсь через родителей, но стараюсь, да. Во-первых, для меня тут действительно вопрос. Мне, конечно, хочется быть самим собой, но если я не буду признавать, что за мной есть какая-то традиция, семья, это будет гордыня. Если я буду признавать, это будет гордыня, безусловно. Если я не буду признавать, это будет еще большая гордыня. То есть выхода на самом деле для меня нет. Ну и, естественно, мне нравится то, что меня сформировало.
Мы вот сейчас в Берлине, там, совершенно в Германии совершенно нормально говорить, что там вот у нас тут, не знаю, последние 400 лет в этом университете преподают мои родственники, условно говоря, и это не воспринимается. При этом Германия довольно левая страна, это может восприниматься там сильно левыми людьми как элитизм, но в целом это не, как бы, не стыдно и не считается проявлением гордыни. Ну вот так получилось, мы вот здесь хлеб печем 200 лет, мы здесь преподаем в университете.
Вся на этом построена, она вся построена, это со средневековья еще. В Америке, кстати, этого гораздо меньше уже. Но в Европе это происходит, это как бы такое наследие такого феодального сознания и преемственности. И это в России тоже, в общем, происходит. Мне кажется, это тоже очень важно, и это важно продолжать. Для меня это часть моей жизни. Через идеи я бы не хотел идентифицироваться ни с кем, потому что это действительно важно, себя почувствовать звеном в некой цепи. Мне гораздо важнее понять, что было до меня и что после меня останется. Да, там после меня там есть мои ученики, есть кто-то, кто после меня приходит в литературу, и людей, на которых я там влияю, и как учитель литературы, и как филолог, и этих людей уже какое-то количество сложилось, и для меня важно понять, что я звено вот в этой цепи. Даже своим ученикам говорю о своих учителях, то есть обращаю к этим учителям, говорю, что вот я, да, меня научили вот эти люди, а в литературе меня научили вот такие-то люди, да, для меня это важно.
Вы в лекции тоже сегодня говорили про то, как работает, как эта преемственность традиции в литературе. Возвращаясь к вот истории про разный нарратив и про какое-то понимание, вы в лекции приводите пример там июня Быкова, да, и при этом приводите пример Саньки Прилепина, и понятное дело, что если Быкова... Может быть, я, кстати, не знаю, я лично не знаком ни с тем, ни с другим, но мне кажется, что поговорить у них не получится, если вот их...
Когда-то эти люди были довольно близки друг к другу, насколько я знаю. Есть масса фотографий общих. И когда-то, ну, понимаете, я видел, скажем так, Захара другим. У него были другие взгляды. Мне казалось, что они другие. Я видел другим Быкова. У него тоже были другие взгляды. Но сейчас эти взгляды немножко изменились, но это просто политизировалась ситуация. Как правильно сказали, через отношение к какой-то системе идей. И Быков, и Захар, как бы мы ни относились ни к тому, ни к другому, я к обоим отношусь одинаково, с одинаковой симпатией, они скорее стараются идентифицироваться именно через мир идей. В этом смысле они уже закрыты друг для друга. Но они эстетически были разные изначально. То есть то, что нравилось скорее Захару, хотя вот много общего интереса к советской литературе, безусловно, и у того, и у другого, но стилистически...
Быков же написал прям большую книгу про советскую литературу, прям,
да,
такую.
Ну, Захар тоже знающий человек, да, он написал книжку о Леонове, там он не писал так.
Оба, кстати, очень сильно хвалят Леонова. Оба.
Да, оба хвалят Леонова, но при этом стилистически оба крайне разные, да. Быков с его там уточенным психологизмом, специфической метафорикой, со специфическим стилем, он очень не похож на Захара Прилепина. Да, и быковские герои, они такие интеллектуальные, отрешенные, одиночки, идентифицирующиеся через одиночество, и герой Захара, который идентифицируется только в какой-то мощной стихии, как там люди 30-х годов, он такой киплинговский человек. Быков в этом смысле больше интеллигент, что ли. Захар больше продолжатель вот этой такой традиции именно Киплинга, которая пришла в нашу литературу Гумилева, Киплинга и советских поэтов 30-х. Поэтому они стилистически очень разные люди. Но сейчас политически, да.
Я вот подумал, когда вы сказали про традицию Киплинга, мне, когда я читал роман Саньки, вспоминался такой довольно странный подпольный рэпер. Мы живем в эпоху рэпа, поэтому литература и рэп... Я скажу сейчас про рэп, извините. И был такой в Калининграде рэпер Бабангида, который был национал-социалистом совершенно открытым. У него очень такое сложное творчество, в частности, при этом там есть некоторая драма, связанная с тем, что он победил в каком-то рэп-баттле Оксимирона, который давно был, еще в 2011 году. А Гнойный, который потом победил Оксимирона в известном баттле, много раз говорил, что для него Бабангида — это ориентир и как раз литературный отец. И вот у него были строчки в одной из песен: «Я такой же, как все, поэтому нет смерти». Для меня вот роман Саньки, вот он про вот это ощущение. И мне кажется, именно с этим не может согласиться там либеральная, условно говоря, мысль. Она как раз в том, что либерализм провозглашает ценность личности над личным.
Общество и ценность личности, индивидуализм. Да, о том, что мы все разные, и каждый должен развиваться сообразно собственно.
Вот вопрос. Вот нас слушают какие-то люди, у них, может быть, одни симпатии, может быть, другие. Есть ли, не знаю, там, сколько-то книжек в современной русской литературе, прочитав которые, они смогут лучше понять любую из двух сторон. Такой тезаурус двух вот этих сторонников. Вот если бы мы формировали курс, не знаю, как это, управление гневом, да, для современного русского интеллектуала, какие бы книжки вы туда включили?
Включил туда «Июнь» Дмитрия Быкова. Книжка, которая мне интересна, хотя я не могу согласиться с ее общей идеологической направленностью, но она крайне важная и симптоматичная для своего времени. Я бы туда включил, наверное, роман Ильи Бейшова «Эдем». Это очень интересный текст, мне кажется, недооцененный. Это более, мне кажется, важный текст, чем «Путь Мури». Я бы туда включил роман Вадима Левенталя «Маша Регина». Я бы туда включил новый роман, вот, который выйдет буквально через 2 недели, роман Михаила Елизарова «Земля». Я бы включил «Степные боги» Геласимова. Я бы включил роман «Вера» Снегирева и роман Гигалашвили «Чёртово колесо». Вот я бы сказал, что это книги симптоматичны, очень серьезно для десятилетия. Да, Водолазкина я бы включил. Ну вот я не знаю, Брисбен или Лавр. Да, Лавр скорее. Лавр более совершенная книга, хотя Брисбен обладает своими достоинствами, своими недостатками, но вот эти книги я бы включил.
Мне кажется, прекрасно, все записали, пошли читать, когда встретимся через год на том же месте. Вот такой вопрос. Я обратил внимание, когда переехал в Германию, что на вечеринках не принято разговаривать про книжки. То есть вот за пивом можно поговорить про то, как прошел твой день, или что у тебя на работе, или там, какую музыку ты слушаешь, что планируешь делать на выходных. Такие довольно прикладные вещи, в рамках разговоров о которых люди понимают, кто есть кто, и как-то происходит вот эта социальная разметка. Довольно часто люди говорят, там, за какую партию они голосуют, или там, что происходит в Бундестаге или в местном городском совете по какому-нибудь вопросу уборки мусора. Вот какие-то такие вопросы. По моему ощущению, в России люди говорят про литературу, идентифицируют себя через литературу, живут романами, как бы Татьяна верила романам. Как так получилось?
Пушкина, честно, немножко про другое писал, но, ну, в общем, и про это, видимо, тоже. Но хотя во времена Пушкина литературной массы не было, то есть люди не читали массово. Ну да, ну вот Евтушенко сказал бы эту банальность: в России поэт больше, чем поэт, хотя вот Андрей Геласимов смешно ответил, что у нас водопроводчик, знаете, в России больше, чем водопроводчик. Но у нас, понимаете, ну, у русский человек, он же все знает, он знает, как бы строить Россию. Если вы сядете к шоферу, он все расскажет про ваш IT и будет вас еще учить. У меня вот есть такой родственник, он все знает, да, он только в своей специальности ничего не добился. Ну, знает все про литературу, про хоккей, про футбол, про компьютеринг, знает, как вылечить людей. То есть все знает. Тут есть такой несколько, наверное, причин этого.
Широк русский человек.
Да, он немножко отодвинут от социальной жизни. И это компенсация, разумеется, некоторой отодвинутости от социальной жизни. Понимание – это некая невроз человека, который не участвует в той жизни, в которую он вовлечен. Это болезнь, конечно, разумеется. Но второй момент – это то, что Россия немножко литературоцентричная страна. Ну, все-таки на Западе, ну да, одни люди пишут книжки, и мы понимаем, что это фикшн. Слово «билетристика», она оттуда. Это развлекать, это книжки, да, это просто другое пространство. Другие люди играют в хоккей, третьи люди разрабатывают новые программы, четвертый пишут трактаты по математике, это просто разные формы деятельности. У нас же наша литература, она сформировавшаяся в 19 веке, она очень активно воспитывала, да, вот наш, собственно говоря, почему стал так важен русский роман, потому что он заговорил серьезно. Это не значит, что английский роман не был серьезен. Нет, он был серьезен, но он старался еще и поразвлекать, а уже русские писатели отказывались развлекать. Толстой не развлекает ни разу, да. Достоевский тоже, ну, развлекает, но не очень-то и развлекает.
Спроса не было на развлечение, или в принципе спрос не являлся определяющим?
Ну, видимо, на литературу возложились какие-то функции, которые ей были не всегда свойственны в других странах. Это нормально, в принципе. Такое происходило в Европе в эпоху романтизма, но все равно обретало локальные формы. А у нас это стало каким-то очень важным, да, и прислушивались к мнению писателя. Там меня даже часто там иногда задают такие экзистенциальные вопросы там, по поводу политики или смысла жизни в чем.
Мы к этому еще дойдем.
И что я могу сказать? Я пишу, да, я филолог, и еще я писатель, да, это про буквы, это не про смысл жизни, да. Ну как же, вы же работаете с сущностями. То есть это просто, ну, такая специфика развития такой культуры, оно, ну, такое традиционное, но сейчас ситуация все-таки меняется, и она была замечена уже где-то в 10-е годы, что скорее литература начала занимать какую-то определенную нишу. Она не так интересна, да, как прежде. Ну, конечно, у нас есть писатели, которые имеют большие тиражи, но это единицы. Скажем, гораздо больше, ну, американские писатели второго ряда имеют большие тиражи. Там, да, там у меня тираж, там, допустим, где-нибудь 10 тысяч. Да, вот хорошие тиражи по нынешним временам для России. Но читают гораздо меньше, стали меньше. Читать по ряду причин. Очень много причин этому. Это просто долго перечислять. Поэтому сейчас я бы сказал, что тенденция, вот, о которой вы говорите, она есть, но она уходит. Она будет уходить. Ну, у нас сделали так, что, понимаете, читать модно. То есть это был такой всплеск, потому что, знаете, вот я преподавал на филфаке, но вот 90-е и начало нулевых никто не читал книг. Ну, поверьте просто. Я принимал экзамены, ставил там тройки, пятерки, но я знал, что никто ничего не читал. Я это прекрасно вижу. Я по физиономии уже вижу, что человек ничего никогда не открывал. В жизни там. Ну, вот хорошо, если каштанку открывал. На филфаке филологи — это самые равнодушные люди к книгам. Ну, это правда.
Привет. Проветримся.
Потом изменилась тенденция. Книжному бизнесу нужно было себя каким-то образом реализовывать. Поэтому книжный бизнес сделал вот этот формат, даже было в Амфоре, такой читать модно. Читать модно. Не прочитал, хипстер же, он как бы живет удовольствиями, не прочитал, ну, лошара чуть-чуть, да. Не поддержишь разговор, то есть и хипстеру важно уже там, ну, если не классику, не Вирджинию Вульф, Памука уж открыть, там, Хантке вот назвали, все заговорили, надо бы открыть, прочесть, иначе как-то уже не в тренде, да. Быть в тренде — это тоже важно, и книжный бизнес, он просто показал, что есть такая возможность и перспектива быть в тренде.
Но это же было и в нулевые, все эти Азбука Классика, все эти покетбуки, которых было много, я помню, что у меня не вылезало прямо из кармана в метро.
Это с начала нулевых было, да, в 90-х этого не было. Я говорю о 90-х скорее, чтобы не было такого чтения, да. Да, в нулевые это появилось, когда книжный бизнес стал структурироваться, оформляться, глобализироваться, монополизироваться, тогда это стало очень важно.
У меня еще такой вопрос. Кажется, люди читают много нонфикшена, которого долго очень в России не читали. У меня создается ощущение, что вдруг нонфикшена стало очень много, и при этом сама литература, ну там премия Алексеевич, к примеру, да, она как-то меняется в сторону документалистики везде, не только на русском языке. Вот это все то же самое стремление попасть в современность с другой стороны, способ попасть в современность, не придумывая нарратив, а описывая просто действительность или как?
Да, я бы, Иван, сказал, что вы в самую точку попали и ухватили вообще суть современности. Даже вот если мы почитаем современные романы, ну, у нас, конечно, есть такой пласт авторов, которые занимаются там неомифологизмом и магическим реализмом. И очень интересные писатели, но, конечно, особый интерес к реализму-реализму, где ощущение, что ты подглядел в замочную скважину и посмотрел, как это было на самом деле. Все немножко устали от этих постмодерновских игр, которые нам предлагал постмодерн и вот его время. Все хотят вот реальности, да, отсюда у меня тоже имитация реальности. То есть у меня действительно люди часто мне задают вопросы, что действительно происходило. Да, вот видел даже критики, которые меня не любят, они все время меня идентифицируют по моим романам, да. Некоторые люди пишут, ой, я, там мне кто-то пишет письмо, там, я вас теперь знаю, да, я вас полюбила. Вот, теперь я понимаю, кто вы как член семьи для меня. Она героя, на самом деле, полюбила и с ним как бы подружилась. Кто-то не полюбила, кому-то не понравилось.
Кстати, а байки возвращаются обратно уже с другими именами?
Да, то есть... ну, я слышал, что Саша Погребняк пересказывал анекдот, который я про него абсолютно сочинил, как реальность. Он на факультете журналистики, он преподавал, и люди, для меня это было важно, пошли, купили мою книгу, да, и хотя это было все вымышленно. Саша такого не делал, никогда не говорил. По идее, мог бы, да, по идее, мог бы. Я там выстроил его персонаж, что он логичен. Саша мог бы такое сделать, но он такого никогда не делал. Это действительно тенденция есть, то есть сейчас очень сильно оживает серия ЖЗЛ, и, в общем, все наши авторы, они там сотрудничают. Вот из таких последних, ну, я вот назвал непохожий поэт Захара Прилепина, но была интересная книжка о Фадееве, написанная Василием Авченко. Кстати, вот Авченко — интересная фигура. Документальный роман по существу «Правой рули» — это действительно, я бы сказал, шедевр. Мне последующие тексты, в общем, нравятся Васины, но «Правый руль», мне кажется, был непревзойденный. «Правый руль» настолько, что он сказал о правом руле. Ну, какое мне дело до правого руля? Я живу в Питере, я не мог оторваться от этой книги. Я увидел вообще ментальность, пространство, Россию, весь Владивосток, всю политику, весь бизнес через феномен правого руля. Ты оптику такую совершенно себе изменил. Стал уже обращать внимание на соответствующие машины. Замечательная книжка Сергея Шаргунова о Катаеве, да, книжки Алексея Варламова, которые вот издали в ЖЗЛ, там, о Тютчеве, биографии. Это очень интересно. И мы видим, как ЖЗЛ оживает. Там, вот Владимир Березин, довольно сильный писатель, написал довольно интересную книгу о Шкловском. Ну, насколько я знаю, Алиса Ганиева про Лилю Брик только что закончила книжку. Я еще не читал, но вроде бы она должна выйти или уже вышла. То есть эта тенденция, безусловно, присутствует. Она начала мерцать где-то в начале нулевых. Я уже ее видел. Были сильные эссеисты, типа Курицына, Кобрина. Такая была специфическая эссеистика у Маруси Климовой, но это все вызывало интерес. Еще был период, знаете, может быть, вы не помните, конец 90-х, было очень популярной книги-интервью. То есть вот Ярослав Магутин, помню, издал книгу, совершенно забытый уже сейчас автор, ну, некогда хулиган и такой позер, но вот он издал за довольно интересную книгу-интервью с самыми разными людьми. У Коли Николая Александрова выходила книжка-интервью. Сейчас вот интервью как-то...
Сейчас люди смотрят Дудя.
Да, Дудя, но вот когда-то там, не знаю, журнал «Новое литературное обозрение», Антон Долин брал интересные интервью. интервью Лев Данилкин. Вот это мы все читали, это было интересно одно время. Сейчас, ну да, сейчас формат блогер. Ну, блогосфера появилась, и она сильно видоизменила вообще и рынок, и характер оценки художественного произведения, и вообще весь формат вообще литературы. Очень большое изменение произошло. Появились кликовые сайты, то есть, словно говоря, нарратив большой свернут и развернут в сторону читателя. То есть ты даже сам посмеяться, да? Если раньше был анекдот, там можно было рассказать на лекции анекдот, все бы посмеялись. Ну, как я сегодня что-то рассказал, все посмеялись. На лекции, если я рассказываю анекдот, все вежливо улыбаются, мои студенты. Хотя мне кажется, что анекдот очень смешной. А все вежливо улыбаются, потому что им нужен демотиватор. Тогда они будут смеяться. Им нужен Инстаграм. Тогда они...
Большая концентрация информации.
Больше концентрация информации и развернутость в воспринимающего. То есть не ты рассказал, а он сам себе вот это проговорил и продумал. То есть вот изменяется, и в этом смысле литература устаревает.
Это ответ как раз на то, что вы сказали раньше, что люди устали от постмодернизма, люди устали от какого-то релятивизма, да, от того, что надо со всеми обо всем договариваться. Да. И это вот такая естественная реакция, что сделай мне коротко, и я сам разберусь, что мне из этого понятно. Это как бы защитная реакция, или это просто, не знаю, информации стало больше, поэтому ее нужно по-другому заворачивать.
Это и то, и так же, как и стремление эпохи к аудиовизуальности. То есть вот эта логоцентричность, она немножко уходит. Что вы говорили, что ну, мы с вами обсуждали, что, в общем, русская культура, литература центрична. Ну да, это так было, но сейчас же кино появилось, сейчас появились блоги, кликовые сайты, и это уходит. Да, это будет уходить. Литература просто займет какое-то одно из мест. То есть тут причин очень много. Они, ну и психологические причины, и исторические, и культурные, и политические. Их просто очень долго называть. Сам факт того, что мы имеем дело там уже 20 лет с аудиовизуальным поколением, это усиливается, и нарративы сокращаются, и нарративы становятся такой неопределенные, короткие, внятные там. Ну вот когда появился этот Твиттер, да, но вот меня всегда он удивлял, никогда не мог им пользоваться. Я многословный, да? Мне ЖЖ подавай. Вот там вот это, и там я мог разгуляться. Мне даже уже Facebook маловато. Так ЖЖ мне было идеально. Вот это... Мне тогда казалось, что это очень коротко и так далее. Сейчас мы понимаем, что ЖЖ — это просто война и мир по сравнению с каким-нибудь там Телеграмом или Твиттером и так далее.
То есть... Но Твиттер, он, с другой стороны, как раз про современность. Твиттер — это, пожалуй, узкое понимание современного текста. Поэтому... Самый современный роман — это твит.
Поэтому зачем людям читать современность, когда они могут открыть Твиттер? Они хотят прочитать про прошлое. Поэтому они открывают художественные тексты, чтобы прочитать про то, как было, как происходило и так
далее. А это же тоже получается, на самом деле, желание просто какой-то уверенности, что в современности все еще может измениться, да, а в Соловки уже случились, да, их уже все...
Хотя мы понимаем, что Соловки — это проблема. Да, мы продолжаем это обсуждать. Мы не решили вопроса по поводу Сталина. Никто его не решил. Ну, Евросоюз вот нам недавно сообщили, что мы это осуждаем, осуждаем Сталина. Непонятно, почему там не стоит там фамилия, не знаю, Полпота, Салазара, Пиночета. Почему там стоит фамилия Сталина? Это вопрос к Евросоюзу, но ну, неважно.
Я недавно, ну как недавно, на самом деле год где-то назад, решил выяснить, кто первым придумал взрывать себя в политических целях, потому что чувствовал, что явно не мусульмане первые придумали. И у меня гипотеза, что вроде все-таки первыми вроде как придумали такие русские в конце 19 века именно себя взрывать в политических целях. И вот книжка Бориса Савенкова «Воспоминания террориста», она очень подробно рассказывает про то, как лучшие образованные люди России, значит, несмотря на хруст французской булки, почему-то считали, что лучше себя взорвать, потому что, ну, совсем невозможно в этой России находиться.
Возможно было, да, но это, кстати, ситуация, потому что, ну, это много было причин, почему это происходило, такой неожиданный глоток свободы, который в это превратился. С другой стороны, люди идут в террор не от хорошей жизни.
Да, я понимаю, но я к тому, что если читать там каких-нибудь эсеров или большевиков, если смотреть на современных исламских террористов, идеи другие очень текстоцентричные. То есть текст как-то, он обладает какой-то силой, вот, чуть ли не мистической на самом деле. И я в какой-то момент выяснил, что и постмодернизм тоже придумали в некотором смысле, ну, по крайней мере, релятивизм и такой подход к источниковедению. Оказывается, в древних исламских текстах, когда люди писали про жизнь пророка в те времена, когда пророк вот буквально позавчера еще дышал, они были не уверены, кто придет к власти. И, оказывается, у исламских богословов выработалась формулировка «так сказал такой-то» или «так сказала такая-то», а как было на самом деле, знает только Аллах.
Я не знал. Нет, это очень интересно, да.
И удивительное дело, что какие-то есть вот эти кольца в истории вокруг текстов, и просто вы сказали про проблемы, которые мы до сих пор не решили, и есть какие-то проблемы, которые мы не можем решить там столетиями, но это не повод про них...
Не говорить, да, я согласен, да.
Ладно, я что-то в конце превратил интервью в разговор. В общем, спасибо большое, Андрей. Когда у вас ближайшая книга выйдет? Зачем следить?
Только что вышла книжка «Не кормите и не трогайте пеликанов», она, ну, отчасти о современности, но больше о начале нулевых. Там действия в разных местах происходят, частично в Лондоне, частично в России, частично это кампусный университетский роман, где не наш университет, не наш, я подчеркну. Скорее, там можно угадать институт культуры, я в разных местах работал. Но какие-то, конечно, события микшируются, это же так беллетристический мир. Выйдет у меня книжка буквально, наверное, через месяц, эта книжка называется «Хаос и форма», это как раз нон-фикшн, это эссеистика, там, собственно говоря, книга делится на три части. Первая часть – литература Соединенных Штатов Америки и мои эссе, ну, это как такие, ну, что ли, это наука. Я старался не отступать от такой серьезности, но, с другой стороны, это и смешно написано, чтобы все могли прочитать, насколько это вообще возможно. В филологии это, в принципе, возможно. Ну, там разные писатели, вот, известные, там, Генри Джеймс, Джон Апдайк, Джером Дэвид Селлинджер, ну, и писатели, скажем, английские, это второй раздел, там Вирджиния Вулф, Томас Эллиот, Джеймс Джойс, Рюдьярд Киплинг, Голдинг и так далее. И третья часть, она посвящена русским писателям современности, там Михаилу Елизарову, большой эссе о Сенчине, большой эссе о Германе Садулаеве, об Андрее Иванове, об Александре Жалковском, о Валерии Арапетяне. То есть я просто показываю, как в современной русской литературе те тенденции, которые существовали и в классической британской литературе, и в английской, присутствуют в нашей современной прозе. Вот такая у меня выйдет книжка «Нон-фикшн», вот буквально через, наверное, месяца полтора.
В описании я приложу обе ссылки, ссылку на список «Управление гневом». Спасибо большое.
Проветримся. Вот такой получился разговор. Список книг в описании. Читайте больше хорошей литературы, разговаривайте друг с другом и пытайтесь понять собеседника. От этого польза обычно больше, чем вреда. Музыка этой недели Atomicus, Red Racer. Мы с вами встретимся через неделю и снова будем обмениваться свежими мыслями на свежем воздухе. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.